Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа, все деревья рожат.
Восемь часов пять минут, среда, 1 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио говорит Москва. Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Ну что, в Центральной Африканской Республике рассказали об убийцах российских журналистов. Значит, все больше и больше всяких подробностей. Так не бывает. Ну, давайте, вот сегодня там Юсин сегодня пишет в «Коммерсанте». Я с огромным вниманием вообще к Юсину отношусь, потому что, ну, во-первых, он умный, во-вторых, он человек крайне опытный, в-третьих, он человек рассудительный. Угу. Максим. И он пишет, что, ну да, может быть, там за 10 долларов хлопнут. Послушайте меня. Это Африка. Это Центральная Африканская Республика, в которой я не был, а Юсин был, да? Я жил в Африке. Ну, жил, как живут люди. Я ездил к себе в Африку домой, да? В отпуск приезжал сюда, в Африку ехал домой. Я жил там 2 года, у меня была квартира и так далее. Работа, квартира. Вот, поэтому я знаю, что такое Африка, и знаю, что такое опасные места в Африке. Знаю, что такое война в Африке. Я жил в Анголе, я путешествовал по Кении, я попадал в Кении в бунты племен, там, сказать, там, в бунты антиправительственные. Мне пытались повалить автобус, мы были на Хаэс Тойоте, повалить Тойоту, раскачивали группа, может быть, человек 30 молодых людей, которые пытались повалить эту Тойоту, раскачивали ее, чтобы нас взять в заложники. В Кении, это в Кении. Ну, в общем, попадал во всякие. Ну, Африка есть Африка, боже мой, но там все время что-то такое забавное происходит. Но я... Давайте исходить из того, что это ограбление. Ну, это просто... Значит, понимать надо африканцев, ситуацию. Ситуация такова, что закон действует никак. Никак. Значит, они едут в 10 вечера. Ты знаешь, что они ехали в 10 вечера? Ты знаешь, что такое 10 вечера в Африке? Ну, просто, чтобы ты понимал. 10 вечера в Африке, я еще раз хочу сказать. Это темнота абсолютная, абсолютная. Если здесь еще что-то освещено, Москва освещена, ее видно из космоса, еще что-то. Африку не видно из космоса вообще никак, понятно? Потому что она ровно черная, просто темная, вообще ничего, понятно? 10 вечера, глаз выколи. Да там солнце падает в 6, в 6.30. Там, на крайняк 7. Все, после 7 полная ночь чертова наступает. Полная. Они в 10 вечера, в чертовой ночи, едут куда-то на север от столицы. Понимаешь? В этот момент из кустов, из засады 10 бойцов расстреливают машину. Вот, видишь, пожалуйста, да, огни ночной земли, вид из космоса. Ребята, посмотрите. Вид из космоса ночной земли. Значит, Россия почти не освещена, освещена Европа и Америка. Европа, Америка и Япония, и, кстати говоря, Китай. Сильно освещено, восточное побережье Китая. Где Шанхай, вот там вот очень освещено. Гонконг очень освещено. Все, Африка вообще не освещена. А какой там свет, откуда? Значит, в 10 вечера, в кромешной темноте, они едут. Их кто-то поджидает в кустах. То есть какие-то люди сидят в кустах, 10 бойцов, которые начинают их убивать, внимание, чтобы забрать видеокамеру. Да ладно. Ребят, ну давайте что-то придумаем посмешнее. Но это не смешно. Водитель жив! Если есть попытка остановить машину, например, которая не останавливается, убивают водителя. Ну, подожди. Мы с тобой бандиты. Ну, давай. Мы с тобой бандиты. Мы с тобой бандиты.
Чтобы остановить машину, стреляют по колесам, правильно? Ну, сначала.
Да. Чтобы остановить машину, стреляют по колесам. На самом деле, в Африке меня останавливали. Меня останавливали. Два раза. Один раз, когда я писал в реку Кванза, значит, и поставил машину на мосту. По мне стреляли просто надо мной, над головой, трассерами стреляли. И второй раз по мне стреляли в Луанде. Когда я не понял, то ли меня останавливают, то ли нет, мне дали понять, что меня останавливают, лупанув надо мной. Надо мной.
Угу.
Ну, люди лупят над тобой из трассеров, ты понимаешь, что это к тебе обращаются. Нет, ну я тебе серьезно говорю.
Я понимаю.
А я останови. Ну, я тебе прям, ну, они стреляют над тобой. Понимаешь? Над тобой стреляют. И ты останавливаешься. В Африке два раза меня так останавливали, и оба раза остановили. Очень хорошо получилось. Очень хорошо. Правда, там, где я остановился пописать через реку Кванза, там, наоборот, они имели в виду, что проезжай, проезжай.
Угу.
Проезжай, проезжай. Ну, хватит. Что стоять? Ну, зачем это? Ну, вот. Они лупили надо мной из автоматов. С двух берегов. Надо мной так сходились две очереди. Тра-та-та-та-та-та. Красиво. Ничего не скажу. Вот. Значит, это самое. А? Ну, правда. Ну, зачем убивать-то? Если взять камеру, убить... Спасибо. Какие ценности? Предположим, что это грабитель. Грабитель. Значит, какие ценности? Какими ценностями могут располагать эти грабители? Начнем. С низшего. Значит, путешественники не повезут с собой деньги. Они будут держать их в сейфе гостиницы. Причем сейф гостиницы, я вам серьезно говорю, в сейф гостиницы, который... никогда не в номере. Ты знаешь, что в Африке ты не должна в номере оставлять.
Ну, это, наверное, опасно.
Это опасно. Надо просить у администрации.
Угу.
То есть ты идешь, я в Бразилии, вот я очень хорошо это помню. Они везли кэшем 8 500. Вы в этом уверены? А зачем? Значит, подождите. Вы приезжаете в Африку. Первое, что вы делаете, приехав из аэропорта, вы обращаетесь в своей гостинице в администрацию, если это в Бразилии, где-то, где много преступлений, или в Венесуэле, или в Африке. Вы обращаетесь в свою администрацию, где при вас чел кладет в огромный сейф администрации ваш конверт. Вы сдаете, он при вас считает, на конверте пишет, например, 8 500 долларов. Вы кладете в конверт, при нем считаете, он считает. Потом он запечатает этот конверт, расписывается он, расписываетесь вы, так, чтобы это по краям шло. После чего он кладет это все туда, и все, до свидания. Потому что там стоит охранник с автоматом внизу. А если вы положите это в номер, то у вас унесут и 8 500, и сам сейф унесут тоже. Понятно, да? Зачем это делать? Я не понимаю. Хорошо. Значит, дальше. Что? Вот мы с тобой едем, например, снимать кино. Окей. Какова ценность предметов? Давай их посчитаем. Камера стоит $1000. Дерьма, пирога. Ну что, о чем мы говорим? Что такое камера? Тьфу на нее. $1000. Ну, HD-шечка какая-то. Ну, хорошо, $5000. Canon C100. C100 Canon стоит $5000. Uh-huh. Например, предположим, $10000. C300. Canon C300 стоит $10000. Так, хорошо. Но только они ее не отличают от обычной GoPro. Потому что у них съемки, которые они будут делать, это не киношные. Поэтому их понимание камеры, что она стоит $1000.
Uh-huh.
Вторая ценность. Может, при нас что-то найдут. $200. Это вторая ценность. Третья ценность. Это машина.
Автомобиль. Да.
Машина! Эй, кретины! Которые придумывают нам версию ограбления. Эй, кретины! Вторая ценность после сраной камеры – это машина. Машина чертова. Вот она где. Вот она стоит точно $10000. Понимаете, в чем дело? Камера стоит 1000, а машина стоит 10. Если я бандит, то мне нужна машина. Чё ж мне... Да даже просто по запчастям мне нужна машина. Просто по запчастям. И мне, конечно, нужна машина. Зачем же я буду лупить по машине? Я чё, идиот, что ли? Ну давайте не будем идиотами. И, наконец, третья наивысшая ценность. Наивысшая, Даша, это иностранцы.
Собственно, сами люди.
Иностранцы. Каждого иностранца можно продать за 1 миллион долларов его посольству. Вы что, кретины? Каждого иностранца можно продать. Каждого иностранца можно в соседнюю банду продать за 50 тысяч долларов. Просто если не хочешь возиться. Даша, я тебя бы за 2 дня бы продал за 50 тысяч долларов. А за 1 000 000 долларов я бы тебя продал месяца за 2.
Угу.
Месяца за 2 твоему посольству. А соседней банде за 50 тысяч. Да за завтра я бы тебя продал. Но сегодня еще бы не успел. За завтра ты бы уже была в соседней банде продана за 50 тысяч. Так это же, извини меня, в 50 раз дороже камеры. Это же в 5 раз дороже машины. Ну как этого не понимать? Ребят, все, кто придумывают ахинею, глупость, ересь про ограбление из-за камеры, никогда не были в Африке. Никогда не были в Африке. Ну вы что, идиоты? Ну зачем это? Ну как, а?
Еще одна подробность, что убивавшие говорили на арабском.
Ну, конечно. Еще кричали они на арабском, мы знаем что, и при этом, значит, таращили глаза. Это, зачем вы выдумываете? Ну зачем выдумывать? Люди, я вас очень прошу. Значит, это спектакль какой-то был для этого, не для этого местного чувака, который водитель. Водителя же оставили в живых, чтобы он все это рассказал. Водителя оставили в живых для чего? Для того, чтобы он все это рассказал. Понятно, да? Ребят, это постановка. Ну, с моей точки зрения, я не знаю, но давайте говорить об этом. Ну, это постановка в чистом виде. Ну, я не знаю. Просто стыдно. Но это спектакль. 7373948. Алло, здравствуйте.
Чегалиша, здравствуйте. Владимир из Дубая.
Здравствуйте, Владимир.
Много ездил, как и вы, по Африке.
Да.
И ночью, и с охраной, и без охраны, и попадал на вооруженных небритых людей.
Да.
Да вранье все. Ну, понятно, что заказуха. Заказное убийство.
Заказное убийство. Конечно. Люди точно понимали, люди их вели, точно понимали, где стрелять. Поставили засаду, убили. Все.
Теперь вопрос. Кто и зачем?
Вот.
Ну, информация же здесь есть. Известно, что вагнеровцы там, что охраняют якобы президента. Частная компания охраняет, обеспечивает президента.
Как латышские стрелки. Латышские стрелки. Да.
Плюс тренируют местных бойцов. Последний эпизод убили местного жителя, в ответ убит был один из наемников. Во время драки там, где они находятся, якобы тренируют. Угу. А эпизод до этого, когда было арестовано судно, которое по Средиземному морю крутилось, не могло выйти, выяснилось, что везет неизвестно кому оборудование и технику. А эпизод о том, что Россия оказала без дна, то есть дадом, военно-техническую помощь Центральной Африканской Республике. И вдруг какая-то съемочная группа поехала чего-то там разбираться и снимать, что там происходит.
Да, слушай, понятно, что самое дорогое, что было в этой машине, это 3 иностранца, если бы кто-то собирался грабить.
И никто ночью не стреляет по машине, сидеть в кустах, ждать чего-то на этой трассе, проедет машина, ну и чего дальше? Зачем убивать-то? Вышли, остановили, отобрали, ушли в джунгли тут же, все.
Да, если мы по такие, у нас палевная ситуация, то мы быстро собираем вещи. Но если мы из соседнего поселка банда, то мы быстро забираем вещи, их отпускаем. Если мы хоть какая-то банда, то мы забираем вещи и машину, их отпускаем. А если мы более-менее хоть чуть-чуть серьезная банда, мы забираем иностранцев, потому что их надо продать. Ну как же, это же большие бабки.
Друг друга все знают. Да. У кого появилась камера в соседней деревне, у кого
все
отняли,
все
какая
машина. Все знают.
Абсолютно все. Знает, и полиция, и все местные вожди,
конечно.
И старосты деревни.
Конечно. Все это настолько фуфел, просто грязный фуфел, с моей точки зрения.
Да.
Я не знаю, но я очень хорошо знаю Африку. Очень. Но мне кажется, может быть, я ее чувствую, не знаю. Я просто жил там, ну, не знаю. Странные люди. Выдумывают ерунду, Даш.
Нет, Даш, это мне уже понятно.
Даш, молодые люди в Кении, в одном из регионов, в который я попал, хотели жениться, но им не дают женщин, отцы, пока у них не будет надела. Должен быть надел. Тогда дадут женщину.
Угу.
Вот мужик, значит, ему уже 15 лет, он хочет жениться. Ну, а что? Значит, он хочет жениться. Но женщину не дают. Почему? Нет надела. Они тогда подожгли заповедник. Они говорят, ну, земли нет, делить не хватает. Ну, у них, так сказать, аграрная перенаселенность. Они подожгли заповедник. с тем, чтобы перевести из лесных в нелесные, как в России делается, точно так же, как в России. Значит, подожгли заповедник и стоят, смотрят, как заповедник горит. Приезжает какая-то правительственная служба, они им запрещают тушить. Почему? Им надо, чтобы заповедник выгорел к чертовой матери, и тогда эти земли, возможно, дадут их племени. И тогда молодые ребята получат надело, и тогда им дадут женщин. А так не дадут.
Интересно.
Вот. Значит, подходят эти 30 молодых мужчин, там, я не знаю, 15, от 15 до 20 лет, видят, что мы тут в автобусе, начинают его раскачивать с целью уронить на землю. Ну, раскачивают, чтобы повалить. Потому что они хотят нас забрать в заложники. Заложники для чего? Чтобы правительство шантажировать. Что правительство должно дать землю молодым ребятам, чтобы тем дали женщину и так далее. Понятно? Вся тема. Да? Я говорю своему водителю, я говорю, может быть, аккуратно начинать движение? Он говорит, ну как, я в людей поеду. В людей не поеду. Он говорит, хорошо. Ну, он открывает чуть-чуть окошко, начинает что-то подгавкиваться там с ними. Подгавкиваться, значит, ну, типа, отпустите. И потом в какой-то момент кто-то подходит другой, мы не понимаем кто, и в этот момент они чуть-чуть ослабляют хватку, и мы ходу, потихонечку на первой передаче. И оп, и ушли. Значит, смысл какой был? Взять в заложники иностранцев. Потому что иностранец – это самый дорогой товар в Африке. И в Азии самая дорогая вещь – это иностранец. Лучше иностранца ничего нет ни в Африке, ни в Азии. Понимаешь?
Если это было сделано по наводке, то кто мог быть организатором в таком случае?
Там три иностранца, это 3 миллиона долларов, которые просто засовывают в жопу. Ребят, так не бывает, ребят. Ну да, африканцы практичные люди. Зачем же они будут убивать 3 иностранцев? Это просто абсурд. 3 иностранцев? Да это 3 миллиона долларов! Да это никому в голову не придется, чтобы их убивать. Больные на голову, что ли? 7373948. Алло, здравствуйте. Алло. 7373948. Ну как это можно? Это просто абсурд какой. Кто по Африке путешествовал? 7373948. Расскажите, поспорьте со мной. Кто путешествовал по Африке? Я не знаю, я ездил много. Я много ездил. Южнее Лубанга. Садба. Алло. Да, здрасте. Алло. Да, здрасте.
Сергей, здравствуйте. А вот можно мне такому неискушенному и диванному теоретику объяснить? Вот вы как человек, который были в Африке...
Там, и жили в Африке, я жил,
да,
в Африке.
Да. Вот нам уже и Самуил Яковлевич, и Корней Иванович уже сказали, не надо в Африку, если все так, как вы рассказали, если за человека миллион долларов,
ну.
Если... Зачем туда люди... едут и идут.
Ну, они журналисты, они там...
Они журналисты, они расследовали.
Один из них военный корреспондент. Они привыкли работать в горячих точках, в сложных ситуациях, поэтому для них не стоял вопрос безопасности.
Это пассионарии, да?
То есть люди, нет, которые... это профессионалы, просто профессионалы.
Их пассионарии.
Это просто их профессия. Ну, просто профессия такая.
Ну, просто... она такая, то есть у них...
Я был переводчиком. А они профессионалы, расследователи, журналисты, настоящие журналисты. Они хотят узнать, что это. Вот и все, и они поехали узнавать.
То есть, Сергей, вот такая у вас сентенция, что профессионал – это выше инстинкта самосохранения. Не, я только с...
Не, ну аккуратненько, все стараются аккуратненько, зачем же? Ну, поймите, ну давайте так, уровень умышленных убийств, еще раз. У нас в России, например... Там в 10 раз выше, чем в Гонконге. Ну, в 10, понимаете? Ну, так значит, любой человек из Гонконга скажет вам... Как вас зовут?
Гриша.
Любой человек из Гонконга скажет вам: Гриша, как ты можешь жить в России? Ты что, авантюрист? Ну, там... Ну, 10 раз выше. Ну, в 5 раз выше, чем в Венгрии. Любой венгр вам скажет: Гриша, ты что, с ума сошел? Ты где живешь? А? Ты живешь в аду. Ну, любой человек скажет. Нет. А в Центральной Африканской Республике уровень умышленных убийств в 3 раза больше, чем в России. То есть в 30 раз выше, чем в Гонконге. Понимаете? А сравнить с Америкой, в России в 2 раза выше, чем в Америке. Любой американец вам скажет: вы что там, больные на голову? Как вы живете в России? Вы что, на голову больные? Поэтому, когда вы говорите об опасных регионах, ну, Россия опасный регион. Ну, опасный. Но мы же живем здесь каким-то образом. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну,
и опять же, возвращаясь к тому, кто их якобы убил, некие арабы. А арабы, насколько я понимаю, даже если бы они стали убивать, они бы убили их показательно, красиво, записав и получив донат со своих сторонников, будущих идей.
Ну да, арабы любят убивать как-то перед камерами с отрезанием головы и всякие такие вещи.
А что насчет миллиона, вы не поверили, действительно миллион долларов наше посольство может отвалить?
Не знаю. Я знаю, что иностранцы продают абсолютно типично за миллион. Абсолютно типично. Зависит. Вот вас я не знаю, за сколько бы я продал, Александр. Честное слово. А? Не знаю. Если я сказал, что я бы Дашу за 50 тысяч продал бы до конца завтрашнего дня. Ну, два дня дайте мне. За 50 тысяч легко.
Кэшем. Это немало. Это немало.
Это немало. А если бы дали неделю, за сотку бы продал. Ну, не знаю, за сотку. За неделю. Не знаю. Посольству за два месяца бы продал за миллион. Посольству за два месяца за миллион. Ребят, ну, иностранец это и есть самая дорогая вещь. Иностранец — это самая дорогая вещь в Африке. Вы чё?
А Сергей, их могли убить случайно? Ну, вы же говорите сами, что...
А водитель почему живой? Можно спросить?
Вот его случайно не убили.
А-а. Он случайно в сговоре просто.
Ну...
Водитель просто вез в засаду. Водитель в сговоре вез в засаду. Вам такое предположение нравится? Водитель в сговоре, ему сказали, куда ехать.
Оно
сказали, где снизить скорость. Нет, ему сказали, где снизить скорость. И прижать уши, чтобы его не хлопнули, идиота. Водителю сказали, а? Сказали, товарищ Нгунгу, вот так едешь, а вот здесь снижаешь скорость до 5 км в час. Наезжаешь на обочину, так вроде тут дорога такая она пошла, колдобистая, аккуратненько. Подъезжаешь, после чего останавливаешь, выходишь из машины и бежишь, громко крича «А!». Вот так «А!». Вот так бежишь. После чего, значит, рассказываешь всем, как бегали 10 арабов. Все. Он говорит, я вас понял. Вперед. Ну, о чем мы говорим? 7373. С моей точки зрения, сейчас говорю, а с моей точки зрения, я не прокурор.
Но мы с вами не делаем предположений, кому это могло быть выгодно, кому это надо, кто заказывал.
Тот, кому они мешали. Начиная от местного диктатора.
Да.
Начиная от местного диктатора. Алло, здравствуйте.
Да, алло.
Да, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Это опять Гриша.
Да,
вот
Гриша.
У меня такой вопрос меркантильный.
Давайте.
Вот очень жалко этих людей, жалко. У них остались жены, дети, скорее всего.
Да.
И не сомневаюсь в этом. Вот. И которые остались без кормильцев. Вот как люди, ну вот, вы уже сказали, это опасная, но они профессионалы, но я понимаю для себя, что это опасная специальность.
Да.
Вот если у них какие-то... Я сразу начинаю думать, как бедная жена будет детей, которым надо сдавать ЕГЭ, репетиторы там, ну и вообще, как дальше она
работает?
Ну, вот есть какие-то у них...
А? Вечно мужчины погибают, а женщины как-то выкручиваются.
Да-да-да. Нет. Вот страховки какие-нибудь. Вот
знаю.
Когда люди ездят...
Точно не знаю. Я точно не знаю. Вам вот точно,
меня...
точно не знаю. Но знаю, что на протяжении всей мировой истории мужчины погибают, а женщины как-то выкручиваются. Ну, как-то выкручиваются.
Во-всяком бывает.
Да, женщины выкручиваются. Как они выкручиваются? А черт их знает. Что-то там крутятся как-то, работают, не знаю. А? Может, воруют, не знаю. Но как-то они выкручиваются. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, Даша, приветствую.
Здравствуйте.
Вы знаете, Сергей, учитывая навыки этих людей, которые убивали, вряд ли они оставили бы водителя живым.
Да вот это же очень смешно. Они оставили водителя в живых, чтобы он рассказал про арабов. Как вам не понятно? Они оставили специально чувака, чтобы он бегал, рассказывал про арабов. Вот в чем дело.
Мы узнаем, это всего лишь версия, мы узнаем это попозже, то есть у вас мнение свое, ну, да. У меня, конечно же, свое. Мы через которое некоторое время мы узнаем на самом деле, что там было, и я думаю, это скоро будет, уверяю вас.
Не знаю, скоро ли, не знаю. Дело мрачное, дело, страна раздираема противоречиями, бандами, за пределами города банды. Понимаете, в чем дело? Может быть, не скоро.
Согласен, вам. Сергей, согласен. Но я вас уверяю, мы скоро об этом узнаем.
Ну,
дело
нет.
На самом деле громкое.
Да.
Какое бы оно ни было, не было бы тухлым, каким бы ни было.
Ну хорошо, водителя оставили для того, чтобы он ходил и врал. Вот же для чего.
Так его дело говорить. В любом случае, если даже он поставщик...
Водителя оставили для того, чтобы он ходил и распространял выгодную убийцам версию. Ну как же непонятно? Водителя оставили в живых для того, чтобы рассказывал про сказку про арабов. Ну, ну что тут непонятного-то? Новости. Подъем. Да, ну хорошо. С этим ограблением, я очень надеюсь, это сказка, сказка, ну, очень глупая сказка про ограбление наших журналистов в Центральной Африканской Республике. Эта сказка, наконец, не завоюет никаких сторонников, потому что это просто, ну, как бы для кретинов. Это для кретинов сказка. Вот, но я думаю, что мы, в общем, узнаем.
Вы думаете, что-то. Узнаем?
Знаете, ну, давайте просто, ну, хорошо. Но если эту сказку будут толкать нам и дальше, то будем улыбаться, не знаю. Ну, это сказка. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро, это Алдон.
Здравствуйте,
Алдон. Здравствуйте.
Вы подчеркнули очень важный момент. Вот да. Посмотрите, вы сами говорили, вы в Африке были. Когда вы последний раз были в Африке? Даже те журналисты, если они туда едут, они то могут ехать два раза в год.
Да.
Представим ситуацию, вы приезжаете в Дагестан, когда там вот эта война, а там стреляют, а да. Я водитель. Я же местный, я знаю, где можно ездить, где опасность. Вы приезжаете, вы мне доверяете, я вас вожу.
Да.
И не буду же я ездить там, где можно быстро ехать или вообще не ехать 50 км в час. Значит, их просто подставили. Водитель все прекрасно знал. Это очень
Абдул, 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 Абдул. Да. Водитель подвез их к засаде. Сказал, что хочет пописать, дал дёру, потому что там их накрывали очень сильным огнем автоматического оружия. Если бы водитель остался в машине, он бы не остался в живых.
Сергей, значит, еще такой момент.
Ровно подвез к засаде, сказал, что хочет писать, вышел, а ребят Сергей, помолотили, ну все.
Еще один интересный момент. Да. Водитель даже договорился с ним, он был в сговоре, да, допустим, он же мог бы подумать, его тоже могут грохнуть, чтобы его... Но почему-то его не грохнули, он знает, но обычно же свидетели не оставляют, а почему-то его оставили, что он потом орал на всю страну, везде, чтобы...
Про арабов. Про арабов сразу.
Да. Вот тут какой-то момент. Может, он же не дурак же за
плохо 500 пахнет.
Долларов поставить свою голову.
Ну, плохо дурак пахнет. Будет? Ну, скажите, что это плохо пахнет все.
Да, очень даже. Как-то очень даже странно.
Да. Давайте, давайте спокойно ждать новых сказок. Русские сказки.
Русские сказки, да.
Не бойтесь сказок, жизнь страшнее.
Говорит
помнишь,
Москва.
Помнишь?
Да,
это?
Я помню.
Не бойтесь сказок, жизнь страшнее. Вот, вот такая вот тема. У меня такая была, отбивка такая была. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Василий.
Василий, сейчас какое короткое время барабанщик отдохнет. Секундочку, я умоляю вас, Василий. Серьезный разговор. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте.
Меня зовут Виталий. Сергей, да. Вы знаете, журналистов, которых вот этих вот убили... И выставлять, что их как бы ограбили там и все остальное. Я уверен на 100%, эти журналисты, мне так кажется, по крайней мере, и они сами, и люди, которых туда посылали, примерно знали, что с ними может быть. И по каким причинам.
Почему?
Ну, потому что мы прекрасно понимаем, что если журналисты, грубо говоря... ездят в зоны боевых конфликтов, просто так ничего не бывает. Все прекрасно все знают.
Ну, не знаю. Откуда? Живем. Вы знаете, я не знаю. Я вот, если откровенно, я научился спать под автоматные очереди. Я вот говорил уже неоднократно, под крупнокалиберный только я не мог спать. Уж больно она как-то отзывается в черепе.
Ну,
а
у нас
так,
же...
спишь, и хорошо вроде тебе.
У нас, правда, давно это было, но, в принципе, не совсем давно... Холодово взорвали, спокойно, тишина.
Ну да, Холодово взорвали, абсолютно верно. Это было в 94-м году, если не ошибаюсь.
Да, его взорвали, спокойно, тишина по сей день. Хотя, да. Я уверен на 100%, люди, которые его заказывали, до сих пор живые.
Ну да. Вы знаете, нет, я хочу об опасности профессии сказать. Вы знаете, что в чем дело? Люди, ну просто давайте поверим друг другу, люди привыкают к опасности. Ну, привыкают.
Ну, потом еще есть адреналин.
Нет, даже не адреналин. Ты знаешь, по-настоящему ты просто привыкаешь. Вот представь себе, что ты молодая женщина, живущая в фавелос, Рио-де-Жанейро. Uh-huh. Живешь в фавелос. Они знают, что ты местная, ты здесь выросла и все. Вот ты живешь в фавелос. Ты знаешь, что время от времени спецназ МВД на бронетранспортерах заходит в ваши фавелы, кого-то убивают. Ну, кого-то из боссов мафии, которые устраивали вам хорошие праздники, которые раздавали там какие-то напитки бесплатные и так далее, какие-то боссы мафии, которые вот приходят бронетранспортеры, расстреливают этого чувака. Ну, вот. А так ты ходишь, ну, это фавелос, там стреляют, там убивают, там, все, там какие-то страшные вещи, торгуют людьми и так далее. Ну, ты ходишь и ходишь, на работу ходишь, потом домой ходишь, ну, ты там живешь.
Ну, понимаешь, что делать, да.
Люди просто приживаются. Вот я в этом дело-то. Я в первые, когда ночи, когда спал, у меня под окном стрелял из автомата боец из Калашникова. Я просыпался, а потом перестал просыпаться. Ну, потому что он стреляет.
Ну, да, мне бабушка, например, рассказывала, что в блокаду они сначала при, ну, когда были сигналы о бомбежках, бежали в бомбоубежище, потом в подвал, потом в подъезд, а потом даже, ну, так от окна отойдут, просто чтобы, ну, ну осколки, да, ну, да, ну, да, не задели.
Ну, да. Я, и уже стреляет и стреляет. Ну, ты как-то перевернешься на другой бок, и я еще научился руку как бы на ухо вот так класть, руку на ухо, и спишь дальше. Ну, что ж, теперь человек постреляет сколько-то, а видно, патроны кончатся, да и перестанет. Ну, а зачем же просыпаться-то?
Ну, а? Да.
Вот, а крупнокалиберный, тот, да, тот бошку хорошо долбит, долбит сильно. Ну, там приходится проснуться.
Угу.
Ну, кинуть в него мусор. Вот я брал пакетик с мусором и кидал в этого чувака, который стреляет из крупнокалиберного. Или, или пакет наливаешь водой, просто воды. Ну, обычной воды. Вот, и пакет с водой в него кидаешь. Они совестливые люди, перестают пока что стрелять. Потом опять стреляют. Вот. Так что этот человек, как сказать, привыкает. Понимаешь? Африка, она и есть Африка. Че, у меня был приятель, приезжает. А, прикольно, Серег, давай выпьем, давай выпьем. Он весь, ну, напряжен, дерганный. Дай выпьем, налей, 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 быстро, налей, 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 налей. Я такой, что с тобой? Он такой, я шел на большой скорости по грунту. Рассказывает, я шел на большой скорости по грунту, ну, километров 100 в час на джипе, поднял мину, получилось, ну, за мной почти вплотную шел другой чувак, ему оторвало ноги. Он говорит, мне повезло, Серег, налей, 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 ужас. У тебя что, я, ром, давай, дай рома, дай стакан рома, стакан рома. Я говорю, что случилось? Поднял мину, но у нее есть какой-то как бы момент срабатывания. Он говорит, я пошел, прошел по мине, а ноги оторвало второму, который сзади ехал. Ну, вплотную. Мы, говорит, шли вплотную. Вот. И говорит, ну, приколись, приколись, мне повезло, приколись, мне повезло. Ну, вот привыкаешь, что человеку повезло, действительно. Ну, что, хорошо, что. Ну, вот. То есть привыкаешь, ко всему привыкаешь. Нормально?
Ну, да, да. Ну, кстати, по поводу Центральной Африки, мы же вообще не понимаем, какая там ситуация, в том числе и политическая ситуация. Вот «Новая газета» публикует, точнее, она опубликовала в июне материал про то, что наемники, российские наемники туда поехали, ну, по одной из версий, да. Собственно, об этом и снимали фильм наши российские журналисты. Вот, и они рассказывали, и «Новая газета» рассказывала, что... В стране полыхает кровавый этнорелигиозный конфликт, под контролем правительства находятся лишь столицы и прилегающие к ней районы. Остальная территория – это поле битвы враждующих сил, мусульманских формирований. Вот откуда могли...
Вкратце я вам могу рассказать.
И противостоящих им отрядов христианского ополчения Антибалака. Надеюсь, я правильно прочитала.
Значит, вкратце я вам могу рассказать. Там было... Там 80...
Вы же воочию все это видели.
Воочию я видел. Да. Поэтому вкратце я могу сказать. Там 80% христиан.
Так.
Из них больше... Основная часть баптисты. Угу. Основная часть баптисты. Значит, протестанты. Разные протестанты. А значит, ну, скажем так, 50% населения баптисты. 30% католики, французская была
колония, да.
И 20% мусульмане. Мусульмане с севера в основном, ну, сказать, там. Вот. И в какой-то момент там произошли, ну, в 60-м году страна освободилась, в 66-м туда воцарился Бакасса, помнишь,
Бакасса. А сейчас кто? Да.
Знаменитый Бакасса, который император был, император Бакасса, он же был людоедом. Он рассказывал, что он людоед, и он ел своих врагов помаленечку, такой, как это сказать, сашими, да? Сашими, а? Или как это сказать лучше? Ну вот, ну, делал сашими.
Так. Карпаччо, наверное.
Карпаччо, да, карпаччо. Делал карпаччо из людей, Бакас. А потом в какой-то момент власть захватила мусульманин. мусульманские отряды вошли в столицу и захватили власть. Ну и, соответственно, поскольку мусульмане представляют 20% населения страны, а 80% в том числе населения столицы, им чуждо, то есть они захватили столицу как бы северяне, представь себе, да, то люди восстали против вот мусульманского захвата власти, и сейчас вот это все, весь кошмар. Там ООН стоят, войска ООН, да, и так далее, и так, да, далее. Все против всех. И надо сказать, что идет антимусульманская война такая очень серьезная, антимусульманская. Угу. И надо сказать, что очень много беженцев мусульман. То есть там около миллиона человек, не около миллиона, 750 тысяч, по-моему, беженцев, мусульмане.
Из арабских стран, что важно?
Нет, африканцы.
Африканцы.
Африканцы, родные свои. Угу. Они бежали в Чад и в другие страны, бегут от христиан. Христиане, угу, их уничтожают.
Понятно.
Христиане их уничтожают. И поэтому мусульмане бегут. Бегут, в частности, в Чад, спасаются.
Ну, вряд ли они говорят по-арабски, вот тоже это вот. Ну, это я все...
Да, скорее всего, не говорят они по-арабски. Да. Но если они хотят в кино сняться, то могут и по-арабски пару слов. Пару слов могут по-арабски, конечно. Но если это для кино. Ну, это все сказки. Значит, на самом деле, мусульмане там сейчас притесняются страшно, ввиду того, что они в какой-то момент захватили власть, и началась гражданская война. Сейчас их страшно притесняют, и они 750... тысяч как будто бы бежали в Чад, и семьи в Чаде, вот, боятся возвращаться.
Так вот, как сообщает Le Monde, администрация Туадера, это нынешний президент, угу, подтверждает прибытие в республику отряда российских специалистов для усиления безопасности главы государства.
Да, но это как латышские стрелки, то есть, ну, да, русские охраняют местного диктатора, да. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот я слушаю уже,
да,
столько времени.
Вы про себя не рассказывайте, давайте вопрос сразу.
Нет, вопрос у меня в том, что я так и не понял, источник все-таки, заказчик кто, из России след идет, откуда идет?
Так откуда же мы знаем?
Они оказались в ситуации, где кому-то мешали. Давайте просто сами подумаем, кому они могли мешать. Вот тот, кто мешал, устроил умышленное убийство. Никакого, я только знаю одно, я вам говорю. Только знаю одно. Это анекдотично выглядит сказка про ограбление. Анекдотично выглядит сказка про ограбление. Вот и все.
Могли, да, например, ну, смотрите, если наши журналисты снимали фильм про Вагнера, да?
Да.
Который там присутствует. Ну, допустим, что это так.
Ну, предположим.
Ну, предположим.
Да, да.
Вагнера занимается охраной президента, в частности.
Да.
Могли ли противоборствующие силы администрации президента подставить таким образом российские этих специалистов Вагнера?
Не знаю.
Ну,
не знаю, я тебе просто скажу. Грубо говоря,
подозрения на них навести.
Они вошли в ситуацию, которую предали бы гласности, которая ситуация деликатная. Эта деликатная ситуация потребовала их убить. И их убили. Это обычное заказное убийство. Это не какое-то ограбление. Выглядит анекдотически. Я вам говорю, как человек, живший в Африке. В ограблении, я повторюсь, нужно взять самое ценное. Самое ценное, когда едут иностранцы, это иностранцы. Ничего ценнее иностранца в Африке не существует.
Или администрация Туадеры хотела избавиться от людей, которые мешают им сотрудничать с спецслужбами,
например,
разных стран.
Например.
Буду я так,
например,
аккуратно говорить.
Значит, товарищи дорогие, очень простая идея еще раз. В этой машине, из которой убежал водитель, поэтому он цел, то есть он привез машину в засаду, скорее всего, и позволил ее расстрелять. Значит, в этой машине было три ценности. Три ценности. Не верьте сказкам про то, что кто-то 8 тысяч долларов ночью по Африке возит. Никогда в жизни такого не было. Значит, там было три ценности. Камера, машина и иностранцы. Ценность иностранцев несопоставимо выше ценности машины. Но машина — это тоже стоимость. Обратите внимание, что убийцы изуродовали самые главные ценности. Они убили иностранцев, что абсурдно, потому что иностранцы стоят дороже всего. Они искорежили машину, что абсурдно, потому что машина чертовски дорогая вещь. Машину любые бандиты забрали бы. Это бандиты, понимаете? Там же нет ГАИ, там нет вот этого всего. Они бы машину просто можно было продать дальше на север, продать дальше на восток и так далее. Машина! Они изуродовали машину и убили иностранцев. То есть они самые главные ценности угу. просто зачеркнули. Это абсурд.
Ну да.
Это абсурд.
Сергей, можно еще немного фактуры? Вот то, давай. Что из последних новостей коллега убитых журналистов рассказала об их командировке в ЦАР, их не пустили на базу Вагнера. Ну, как предполагают СМИ, там находилась база Вагнера, и вынудили дать взятку полицейским. Они 29 июля отправились на базу в поместье Беренга, где, по данным СМИ, размещены российские наемники. Туда их не пустили, потребовав аккредитацию местного Минобороны, которую они якобы могли получить через 5 дней. В тот же день двое полицейских встретили их около отеля, потребовали $100-120 из-за незаконного использования съемочной аппаратуры. Они заплатили им. На следующий день они должны были поехать на встречу с консультантом из миссии ООН по имени Мартин в город в 400 километрах от столицы ЦАР. Они отправились туда с водителем, который...
400 километров.
Так сказала.
Угу.
Нет, не так сказал.
Нет, они отправили... ты правильно сказал. Я просто думаю, что я бы не поехал 400 километров на такую встречу.
Да.
Это абсурд.
И они отправились...
Любой представитель ООН приедет в столицу, а не никакие 400 километрах. Ребят,
это правда. И они отправились туда с водителем, которого им порекомендовал вот этот самый Мартин. Это фиксер, так называется, не знаю, там на сленге, помогающий устроить съемки. Водитель был с ними накануне и переводил им требования полицейских о взятке. То есть этот водитель постоянно с ними как консультант, проводник, перевод. Ходил.
Ребят, ну подождите, ну у вас, значит, есть город, вот пожалуйста, я был в разных городах там, да, и в которых меня предупреждали, например, в Боготе меня в свое время, когда шла война вокруг, я был в Боготе в Колумбии, да, и я спрашивал, как далеко можно гулять, мне совершенно спокойно сказали.
2 километра.
1.5 часа езды, полтора часа езды, то есть... В 100, 120, 150 километрах от Боготы
да.
тебя берут в заложники. Все. Я говорю, хорошо, а полчаса можно? Я говорю, да, полчаса можно. Полчаса езды от Боготы можно, а полтора нельзя. Ну и все. Значит, в Центральной Африканской Республике, об этом пишет Максим Есин. Твердое указание всем, кто туда приезжает, что ездить можно до границы города. Ну, как до МКАДа. До МКАДа не, можно, а после МКАДа нельзя. А, кстати, в Москве тоже так же. В Москве по-настоящему Садовое кольцо. Ну, хорошо, третий транспорт. За третий транспортный выезжать нельзя. Ну, там бандиты, ужас какой-то и так далее. Правильно?
Да.
Все. Значит, поэтому они вдруг поехали к неопознанному представителю ООН, который что-то хотел им сказать в 400 километрах.
Да.
Не надо анекдотов. Ну, это анекдот. Любой представитель ООН рано или поздно приезжает в столицу. У него тут штаб, у него есть масса мотивов приехать в столицу. Масса мотивов. Если я веду переговоры с представителем ООН, 400 километров, или ты что, ты можешь представить, что такое 400 километров?
Ну да, это 400 дальше, километров дальше по чем Африке? Тверь.
400 километров по Африке. По Африке. Понимаешь? Ну это сутки езды.
Да, там, кстати говоря... Написано сейчас.
Это сутки езды.
Водитель заявил, что этот путь может занять около 1.5 дня из-за блокпостов и плохой дороги. С собой у журналистов было около $8,500 наличными. Все-таки это вот какая-то... Ну, это сведения-то неподтвержденные. И аппаратура, в том числе 2 дорогие камеры. Они должны были выйти на связь вечером 31 июля.
2 дорогие камеры.
Да.
Которые ты все равно продашь за 1000. Ну, давай, мы грабители. И у нас есть иностранцы, у которых 2 дорогие камеры. Мы с тобой думаем. И мы в Африке. Ты их дороже, чем за 1000 не продашь. Это хорошие камеры по $10,000. По 10 тысяч, по $20,000. Ну, по 10. Зачем 20-то? Я не понимаю, что мы, пижоны какие-то. Ну, пожалуйста. Нет, ну хорошо. Ну, Canon C300, $10,000. Canon C300, $10,000. 2 камеры. Ты никогда не продашь их дороже, чем за 1000 в Африке. Не продашь. Нет покупателя. Понятно? Потому что они разницы не чувствуют. Это. Ты говоришь, вот эта камера стоит 10 тысяч. Ну и что? Ну и что? Она все равно, как если бы 500 стоила. Это один черт, понятно. Ну за 500 ты ее продашь. Да это не ценность. Зачем они за 400 километров от столицы везут деньги? Это абсурд. Ну, это абсурд.
Да.
Ну, извините, представьте себе столь опытных людей, которые набивают карманы долларами, обвешиваются долларами, приклеивают еще сотенку себе на лоб, специально наслюнявив, приклеивают сотенку на лоб, и после этого едут за 400 километров в Африке. Ну, мы нормальные люди или что? Ребят, вы что, ребят, давайте не будем больными. Деньги хранятся в администрации гостиницы. Еще раз, первое, что ты делаешь, приехав из аэропорта, ты делаешь запечатанный конверт, на котором расписываешься ты, администратор, и кладешь его в сейф администратора гостиницы. Никогда не в свой номер. Никогда. Never. Потому что ты должен знать, что рядом с этим сейфом стоит автоматчик. А у тебя в номере не стоит автоматчик. А значит, эти деньги унесут вместе с сейфом. Поэтому ты кладешь к автоматчику свои деньги. И таскать 8,5 тысяч. Если взятка полицейскому 120...
долларов, да. Но
это... Если взятка полицейскому 100 вот, долларов...
Я тоже то об этом подумала.
Ты с собой в такое любое путешествие возьмешь 200 долларов. Потому что это два полицейских, а больше тебе купить не надо. А встречаться с сотрудником ООН ты будешь в его миссии в столице. Не попрешься к чертовой матери никуда. Ребят, значит, все это дурно пахнет. Все это дурно пахнет. Это очень плохо пахнет. Я не прокурор, я не суд, я не следователь. Мои слова — это просто мое мнение. И вот вам просто мое мнение. Это умышленное убийство, циничное, умышленное убийство, закамуфлированное под расправу исламских экстремистов, которые исламские экстремисты, с криками на арабском. А почему они на арабском там кричат?
В Центральной Африке.
А почему они кричат на арабском? А не на языке сонга или французского?
Да.
Можно вас спросить? Почему они кричат на арабском? Они что, его выучили? Они учат молитвы какие-то на арабском. Нужно ли что, они Аллаху Акбар кричали, что ли? Что за глупость? Эти мусульмане, те же самые народы, которые там же и христиане. С чего они вдруг заговорили по-арабски? Это что они? Речти многих языцах, что ли, научились? Что за бред? Понимаешь? Ребят, эта сказка дурно пахнет. Убийство трех человек. Одного из которых я знал. Архана. Ну, Архана, мы не дружили совершенно. Честно говоря, он... Я Гейдара, отца его знал хорошо. Отца знал. Отец, так же, как и Архан, упрямые исламисты такие, я бы сказал, мне это не нравилось, никогда не нравилось, потому что, ну, как бы они нарушали договоренности, вот упрямство свое, ну, скажешь, отец точно, когда он Имарат Кавказ здесь толкал, приходил к нам в студию, и агитировал. Я ему прямо говорил: Гейдар, прекрати это делать. Прекрати. Но он упрямо продолжал пропаганду свою исламистскую. Упрямо. Значит, я считаю, что... Да ладно, все. Сидите. Ребят, это выдумка с моей точки зрения. Вот мой жизненный опыт показывает. Значит, было три человека. Три журналиста. Было решено их убить. Их убили. Про ограбление, вот это всю ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, мне не надо толкать, я вас умоляю. Это циничное убийство. В движении.
Подъем. В движении.
Только надо уважать людей. Вот когда ты придумываешь какую-то ахинею, надо уважать людей чуть-чуть. Ну, капельку совсем, а?
Ну, сейчас поймут, что версия не работает, что она совсем
своим ребятам не надо фуфел, возможно, что-то... Не надо фуфел толкать своим ребятам.
Какая-то малая талика правды, может быть, и просочится.
Да. Слушай, абсолютно непонятно, что происходит на Новой Риге. Значит, там авария, во-первых, ДТП около круга, а во-вторых, в обе стороны нулевое движение. Нулево, не нулево, 10 км в час. 10 км в час. Новая Рига остановилась, ребят. Ну, просто чтобы вы знали.
И это шоссе сам... энтузиастов, да? Тоже там бордовое, там перекрытие, судя по знакам. Там...
Шоссе энтузиастов. Да. 5 км в час. Скорость, видите? 7 км в час на Волгоградском шоссе. 7. 7 километров в час на Рязанке.
А, Сергей, да. Еще по движению на Тверской улице в Москве столкнулись 7 машин. Движение транспорта в центре ограничено. Это вот Ольга Данилевич.
А через минуту
сообщает,
у нас начальник департамента транспорта и заместитель мэра города Москвы Максим Лекасутов.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа.
Девять часов пять минут, среда, 1 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Программа с нами заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро. Прямо вот сейчас по горячим следам вот эти 7 машин, которые разбились на Тверской, вы мне сейчас показывали, и люди, наверное, видели в камеру и спросят, что мы друг другу тут показываем. Парень пошел на красный там, да?
Ну, пока предварительно, да, что вот машина выехала по Тверской по основному ходу.
Угу.
Как видится из видео, которое у нас с городских камер есть, что поехал на красный свет, а с бульвара машина выезжала на зеленый. И там не то, что 7 разбилось, там, как говорят сейчас, пострадавших серьезно нет.
Угу.
Есть, конечно, пострадавшие, но один человек вроде как. И серьезных еще раз нет. ДТП разобрано. Машина перевернулась одна и задела тех людей, которые стояли на основном ходу Тверской улицы.
Не хватает ваших камер, я хочу сказать. Вот этих камер не хватает везде и всюду, потому что я уже вижу... У меня, может, я предвзят, но я уже вижу лицо этого чудесного человека из джипа, который поехал на красный. Я знаю, потому что я знаю, потому что я езжу на мотоцикле. И сейчас вот сезон пока, и все, зачем? Значит, и я знаю, что и рядом со мной возникают какие-то Порше, рядом со мной какие-то гелики возникают, которые пытаются проверить свои двигатели и, значит, посмотреть, как они обгонят мотоцикл. И я примерно представляю себе ухмылку этого горячего южанина, и как-то, который потом на красный едет зачем-то, чтобы все-таки обогнать мотоцикл, который он... и так далее. Тяжелый случай. Надо камеры, чтобы были везде.
Сергей, камеры... Тут бывают ДТП, когда есть пострадавшие, где на некоторых людях там по 30 штрафов, да, которые оплачиваются или не оплачиваются, ну, скажем, там половина оплачивают эти штрафы.
Да.
Вопрос в том, что камера, она не способна каким-то образом, кроме как денежного наказания, не следует наказание, там, права, например, чтобы забрали, либо заблокировали на какое-то время, либо просто человека... Не знаю, пригласили в органы ГИБДД
поговорить
на предмет того, он, так сказать, может, что-то случилось, может, он перестал быть адекватным и прочее. То есть какие-то такие вещи камера, к сожалению, не дает. Она действительно дисциплинирует, и количество дорожно-транспортных происшествий в Москве вот за последние, там, например, полгода, оно снижается. То есть вся ну, тенденция у нас хорошая. И Москва, вы знаете, самый безопасный город в России по дорожному движению. Но, то есть, мне кажется, надо глубже идти в процесс и смотреть на факторы, которые являются следствием вот этих ДТП. Более глубокий анализ нужен, не просто там количество и прочее.
Я если позволите, считаю, как бы концептуально, мне кажется, да, не тоже не механически, а концептуально. Концептуально, мне кажется, принципиально важно, чтобы каждое нарушение... мгновенно, механически, как вот, как включение электричества, наказывалось. Для этого, почему? Как вот мы, как мы, водители, жульничаем с вашими платными парковками? Рассказать? Во-первых, конечно, они стоят уже ничего, ну, ничего, 40 рублей, это не цена, понимаете? Не цена. И я вижу, как они стоят у азбуки вкуса, Мне просто классовая ненависть при этом.
Сергей,
классовая
в центре не 40.
Классовая ненависть.
Первый сейчас 60,
ненависть.
А потом ты 100.
А почему 60? А знаешь, что у этих людей, меньше котлеты баксов вообще не деньги. Меньше котлеты баксов не деньги. Какие 40? Что ты смешишь меня? Значит, и штрафы ваши игрушечные для них. Это все ерунда, понимаете? Значит, они нарушают. Я хочу, чтобы были везде вот эти камеры, которые сразу фиксируют остановку. Они ждут, когда придет парень ваш. Хороший, кстати, ребята просто классные. Я с ними разговариваю. Они что-то рассказывают. Дружелюбные, абсолютно приветливые. Ребята с айпэдами.
Планшетами.
Да. Значит, они ждут, когда придет парень. Первый обход. После того, как парень пришел, это сколько-то проходит? 20-30 минут. Потом они, значит, ждут 5 минут и медленно-медленно достают мобильник и платят. Но если парень не пришел, никто ничего не платит. Вы знаете об этом? Это правда.
У нас не всегда инспектор. У нас есть машины, которые ездят по городу, патрулируют и фотографируют. И не всегда нужен сотрудник.
Тема закрывается, потому что
автоматически,
есть
конечно.
Задняя камера. У меня есть задняя камера на машине. И я прижимаюсь к той машине, которая сзади, вплотную до парисочки красной. Там 5 сантиметров, и никакая ваша штучка не
занята. Передний номер есть, Сергей. На самом деле... Проблема с администрированием ее нет. У нас система достаточно хорошо выстроена. Я считаю, что по качеству администрирования и по даже ошибкам, которые система бывает дает, но это они носят, я вам скажу сейчас, по-моему, обжалований штрафов у нас менее 0,2%. Это совсем небольшая погрешность.
Если позволите,
тем более, это несложно обжаловать. Поэтому
мы подразболтались. Вот просто, если вы хотите, значит, мнение водителя обычного, я-то обычный крестьянин, да? Значит, мы подразболтались. Нужно плеточку. Где-то нужна плеточка. Нужно и парковочные места должны стоить существенных денег. Потому что нет больше эффекта.
Мамочки.
Эффект прекратился. Я сейчас тебе объясню.
У меня нет котлеты баксов.
Я молчу, сижу.
Можно?
Я слушаю внимательно.
Я хочу сказать, мы серьезно подразболтались. И вот та идея, что за счет оплаты парковочных мест мы будем иметь 10-15% свободных мест, идея погибла. Ее нет больше. Всегда все занято. Значит, цена должна регулировать так, чтобы мы имели 10-15.
Но, Сергей, хочу сказать, что мы, в общем, мониторинг делаем практически ежедневный с точки зрения свободных занятых мест. Летом, вот как раз конкретно сейчас, ситуация такова, что места свободные есть. Ну, во-первых, машин меньше, объективно, летом. И места есть, пусть не конкретно около места, куда вам надо пойти, но соседние улицы точно есть. Даже взять те же насыщенные, там, не знаю, Патриаршие пруды, Неглинную улицу, там, где всегда проблема, все равно места есть. Либо в паркинге подземном, либо на соседней улице есть. То есть сегодня, сейчас проблем таких нет. Но говорить о том, что эффекта совсем нет от платности, ну, не согласен с вами.
Он убывает.
Возможно, где-то нивелируется он, и надо эти вещи пересматривать, но мы, в общем, мониторинг делаем. Примерно 85% мест занято, 15% свободно, где-то цифра бывает до 20 доходит. Угу. То есть, к таковой проблеме, вот, что надо повышать стоимость, потому что мест не хватает, мы ее пока не видим вот на сегодняшний день.
До 9 сентября, а потом бы увидеть.
Потом, думаете, потом увидим?
Я бы очень хотел. Я бы этого очень
для нас даты, конечно, большое значение имеют для всех, потому что у нас, ну, как минимум, контракт заканчивается на работу в правительстве Москвы. Но могу сказать, что мы, честно скажем, не привязаны к каким-то датам и событиям, чтобы делать, как-то регулировать свою работу. Говорят, вот вы там, наверное, меньше штрафов выписывать будете, еще что-то. Это совершенно не так. Работает система, как работает. Во-вторых, за нами смотрят куча надзорных органов, в первую очередь, и прокуратура. Ни один штраф, выброшенный в корзину, по каким-то причинам, это является всегда основанием проверки правоохранительных органов. Поэтому у нас за нами очень жесткий контроль в этом плане, и никаких дат для нас не является каким-то основанием что-то уменьшать и
делать. Уйдет в историю, и никто не расскажет, и мы не узнаем. Ведь у вас же адское мероприятие было, чемпионат мира. Это же вообще, это же предельное напряжение, а? Предельная вещь.
Для транспортной системы Москвы есть предельный нюанс, это когда одновременно со стадиона Лужники в течение там, 15 минут выходит 80 тысяч человек.
Да.
Вот это действительно напряжение, потому что, в общем-то, летом транспортная система наша, она способна переваривать намного больше людей, чем было вот на соревнованиях чемпионата мира. Самая большая сложность была, это когда со стадиона, ну, в первую очередь, Лужники, Спартак, поменьше стадион, выходит почти 80 тысяч человек, плюс недалеко находится фан-зона, где бывало до 100 тысяч человек народу одновременно. Вот это была проблема, и все городские службы, правоохранительные органы, все правительство Москвы работало как единый механизм, нам удалось за счет регламентов, тренировок, совместной такой координации сделать так, чтобы проблем не было.
А доставка команд тоже? Там же нервность, нервозность
мы особая. Мы предоставляли транспорт, мы следили за тем, как машины едут, сотрудники ГИБДД сопровождали. Тоже ни одной претензии, даже совсем какой-то точной со стороны взыскательных, так сказать, иностранных команд в наш адрес не было.
Ну что, ребята вообще в отпуск не ходили?
Нет, в отпуск никто не ходил. Мало того, многие службы, центр организации дорожного движения, он и так работает в круглосуточном режиме, но было людей там в 3-4 раза больше. То есть транспортный комплекс фактически в этот период работал в круглосуточном режиме, но, еще раз повторю, у нас метро способно в день там, делать 9,5 миллионов поездок.
Комплимент, расшите по поводу новых станций. А вы имеете к этому отношение? Я имею в виду вот оформление? Вот
нет, к нет. Новым станциям есть строительный комплекс, там есть и архитекторы свои, и дизайнеры свои.
Но это
что-то. Еще большая есть история, связанная с тем, что мэр города дал поручение максимально открыто выбирать интерьеры станции и прочим, и люди, жители и соседних домов, и, в общем-то, все москвичи имеют возможность выбрать и ряд дизайнерских решений, и архитектурных. Поэтому, на мой взгляд, такая беспроигрышная история
получилась. Просто я никогда не в метро был давно. Ну, в смысле, там иногда бывает, я не хочу уж так сильно выпендрежничать, да? Да, бывает. Ну, там раз в год бывает. Вот, значит, но здесь вот в центре. И вдруг мне показывает одна знакомая портфолио, которую она готовит для поступления там, в британку, ну, в высшую учебную. Вот. Показывает портфолио. И я говорю, слушай, а где ты это? Фанвизинская, еще какая-то. Я говорю, да ладно врать-то. Это что-то запредельное. Ну, я имею в виду про дизайн, может, это на фотографии, но до чего ж красиво. Это, я думал, это Париж какой-то, я сейчас не шучу.
Но у нас портфолио. Станции всегда красивее парижских были, потому что, на мой взгляд, при всем уважении к городу Парижу, метро у них достаточно, нельзя даже сравнивать его с московским.
Это поезд, в сущности, да.
Это один тоннель, платформа и узкий, и низкий переход.
Очень красиво. Я просто наблюдал портфолио студентки, которая собирается поступать, и это действительно
очень приятно, что на станциях метро уже формируются такие работы для поступления. Это
да,
очень приятно.
Да, да.
Это здорово. А можно по метрополитену вопрос, пока мы не ушли от темы? Вы как-то говорили, что эскалаторы будут работать без перебоев, если они не находятся на техническом обслуживании. Но пассажиры нам сообщают, слушатели, что все равно в час пик, вот у нас тут на Новокузнецкой, один эскалатор традиционно перекрыт, и все равно работает один на выход. Знаете,
проверю. Вообще у нас, если он не в каких-то профилактических ремонтных работах находится, то он должен работать. Но бывает так, что пассажиров совсем мало, и он просто не нужен, ну, ни по каким причинам. Поэтому...
Вот одна из работ.
Да, супер. Да. Вот, но поэтому, если там людей совсем мало, то просто чтобы он ездил и...
В холостую,
это бессмысленно, это лишние затраты. Поэтому... Если можно сказать дату, когда это было, вот из вашего ноутбука.
Да, напишите нам, пожалуйста, наши
слушатели. Я обязательно с этим разберусь, для меня самого это будет интересно.
Спасибо. Смотрите, я хотел еще один задать вопрос, который такой очень водительский, но я не знаю, мне кажется, что многие наши слушатели как раз именно водители. Значит, мы едем с моста с вами, с Большого Каменного, из запада на Якиманку, как бы к югу. Проехали Большой Каменный, проехали дом на набережной. Есть мост, небольшой мост через канал.
Да.
Обводный. Обводный или обводной?
Обводный.
Какой из них обводный? В Питере обводный, у нас обводной.
Да?
Да, должно быть наоборот. Ну вот, значит, мы идем на этот маленький мост. И тут есть ряд для автобуса. Туда становится куча таксистов, которые, значит, автобусы пользуются своим собственным светофором, у них свой собственный,
да,
светофор.
Да, белолунный.
Да. Но таксисты пользуются нашим светофором. У нас следующий за автобусным рядом поворот must turn, как вот в Америке, must turn. Мы обязаны повернуть. Угу. И мы становимся туда, чтобы повернуть. Таксисты получают в какой-то момент зеленый и поворот, и из автобусного ряда, как идиоты, едут мне в бочину. Я поворачиваю под стрелку, эти кретины едут мне в бочину, потому что им надо прямо. Я думаю, если ты встал уже в этот ряд автобусный, так ты езжай по автобусному светофору.
Ну, конечно, так должно быть, конечно. Этот светофор сделан специально для выделенной полосы, и он распространяется на все транспортные средства, которые стоят.
С этим непонятка большая.
Мы посмотрим внимательно, может быть, дополнительно какое-то информационное сообщение для таксистов и людей, допущенных до выделенной полосы, обязательно сделаем.
Да, ребят, вот кто нас слышит, если вы на выделенной полосе, то, пожалуйста, ездите как положено по выделенной полосе. У вас есть свой собственный светофор, и не надо выделываться вот перед нами, что они нам едут неправильно.
Я, Сергей, если разрешите, да, подготовил к нашему вот интервью некоторые цифры, хотел, наверное, водителям озвучить их. Это про то, что вообще в городе происходит с организацией дорожного движения. У нас есть цифры январь-май 2018 года по сравнению с таким же периодом 2017 года. Ну, чтобы, так сказать, понять, что у нас произошло. Мы специально не брали лето, ну, потому что традиционно после мая месяца машин в городе становится меньше. Каждый месяц, там, июнь, июль, машин меньше. Вот у нас сегодня первый день, так сказать, последнего месяца лета. Так, у нас на 5% увеличилась средняя скорость движения на основных вылетных магистралях и на МКАД. На 9% на Садовом кольце, на 11% на Третьем транспортном кольце. В час пик, ну вот, в первую очередь, причины, в чем связано увеличение. Значит, это окончание реконструкции на магистралях, таких как МКАД, ТТК, Варшавское, Щелковское шоссе, шоссе энтузиастов, Пролетарский и Ленинградские проспекты. И завершением программы такой активной фазы «Моя улица», которую мы, значит, полностью, используя которую, реконструировали Садовое, Бульварное кольцо, ну и вот ряд других мероприятий. То есть у нас, чтобы мы не говорили, значит, у нас скорость движения растет традиционно. Причины здесь несколько, да, то есть, да, реконструкция, она, конечно, сужает и, так сказать, создает определенные проблемы, но мы постоянно, вы видите, меняем схему организации движения, то есть максимально стараемся выжать максимум из провозной или, там, кому нравится, пропускной способности улично-дорожной сети. Поэтому иногда жалуются автомобилисты: вот тут было так, теперь поехали так, мы не знали, не привыкли. Но что здесь могу сказать, что задача наша одна — сделать так, чтобы, если есть пропускная способность, максимум, вот подстраиваем все, чтобы уменьшить перепробеги, уменьшить нагрузку на конкретные участки. Иногда это переразметка, иногда перевод улицы в одностороннее движение, в двустороннее движение. Вот такие наши постоянные анализ, выявление узких мест и желание разобраться с этим и дать возможность улучшить движение. Но за это время количество автомобилей, которые люди приобрели, хочу тоже сказать, за 6 месяцев 2018 года в Москве было зарегистрировано почти 180 тысяч транспортных средств за 6 месяцев, новых. Это на 15,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Весь прирост по стране Москва дала такое ощущение.
200 тысяч новых, повторю, транспортных средств. Это не просто новых, а это дополнительно транспортных средств, которые зарегистрировали. То есть есть какое-то количество, которое сняли с учета, и 200 тысяч, 180 тысяч транспортных средств появилось больше. Это почти на 15%.
Я там среди них.
И 5% больше прошлого года. То есть надо понимать, что скорость хотя бы немного, но растет, при этом количество машин в городе возрастает. Это, смотрите, я данность, с которой мы живем.
Был в 2 недели в июле в Барселоне, 50 км в час. Скорость. И баловать на 20 километров там не разрешается. То есть они балуют, но на 5 километров в час. Вот 50 километров. Я просто, ребята, просто, послушайте меня. Барселона — огромный город. Потом он уже прижат еще морем, как бы. То есть он не может распространяться, да, там, с одной стороны моря. С другой стороны горы. 50 километров в час. Причем дрессируют так. Идешь по шоссе 120, ну, значит, и потом вдруг пятирядное движение, 5 рядов, и написано 50. И ты должен, как вкопанный, как сивка-бурка, начать движение 50. Тебя сразу тренируют, что ты въезжаешь в Барселону. Сразу. И вы знаете, вот мне кажется, может быть, это парадоксальная точка зрения, что при снижении скорости до 50 двигаться начинаешь как-то поспокойней, но и чуть ли не побыстрее.
Но есть расчеты, которые разные, так сказать, как всегда бывают точки зрения, но была посчитана идеальная модель, при которой выбирается максимальная пропускная способность дороги, да, и где-то нулевая угроза аварийности.
Да.
Это скорость чуть-чуть меньше 50 км в час. Вот я такое исследование читал совсем недавно, которое говорит о том, что скорость должна быть между 45 и 50 километрами. Это дает возможность нулевая смертность и максимальная пропускная способность и комфортная езда для водителя. Но это, конечно, касается городов. То есть движение внутри города, не движение на магистралях.
Там мы это можем с вами доказать, потому что сейчас человек скажет: я живу в Медведкове, я работаю в Черемушках, мне нужно лететь на работу, мне нужно лететь с работы. Ребят, есть наука, послушайте меня, вы на колени перед наукой. Наука, она просто это, ну это просто, это не вы и не ваше рассуждение. Наука. Если вы едете 50, вы будете раньше на месте.
Вы знаете, я еще вот недавно разговаривал с человеком, свой такой мой знакомый давний, который попал в дорожно-транспортное происшествие, и где, ну, мне сказал, что да, действительно, получилось так, что превысил скорость, и другая машина выехала, он не успел отреагировать на, так сказать, возникшее препятствие, хотя тот человек просто резко перестроился в другой ряд. И вот, к сожалению, после каких-то таких событий, ну, негативных, слава богу, там сильно никто не пострадал, машина, люди не пострадали, но начинают несколько перестраиваться относительно своего поведения на дороге. То же самое мотоциклистов касается. Вот многие там ездят в экипировке, там как-то серьезно относятся к своей безопасности.
Да.
Вот по статистике, я тоже разговаривал с врачами и некоторыми ребятами из мотоклубов, кто профессионально занимается мотоциклетным спортом и вообще там мотоциклом, что 90% людей, которые ездят в экипировке, в, так сказать, защищенный максимально,
да,
это люди так или иначе, либо которые попадали в ДТП, либо которые были свидетелями вот такого ДТП с участием мотоциклистов. И начинают крайне, ну, серьезнее, так скажем, относиться к экипировке, к безопасности и к скоростному режиму.
Барселона. Мотоциклисты все в шортиках, все в маечках. Девчонки за спиной все в шортиках, все в маечках. Но они не обгоняют, не идут в междурядье. Идут свои 50, аккуратно. Только на светофоре, вот когда все остановились, жи-жи-жи, кто-то между рядом прошел. Но так, чтобы во время движения я иду 50. У меня была здоровая, широкая V90 Volvo. Широкая, она здоровая машина. Значит, я когда сзади братан на мотоцикле, брат подъезжает, я начинаю смещаться, чтобы он обошел. Ну, специально. Помогаю ему. И здесь, и там, и в Барселоне. Не обгоняют. Никто не хочет обгонять. Я показываю поворотникам другой раз, что давай, иди. Ну, я вроде вправо, а ты иди, иди. Не идет. Значит, они все в шортиках, но они все едут 50. И ни черта с ними не происходит. У них всех коленочки целы. Понимаете?
Ну и, во-вторых, там есть, конечно, фактор постоянного присутствия этих мотоциклистов, скутеристов на дороге. То есть,
да,
они присутствуют почти 365 дней. И это, конечно, фактор для водителей, который, ну, привычное и наличие этих людей
фактор, на дороге. Фактор камер. Барселона набита камерами, бьющими в спину. Набита камерами, бьющими в спину.
Это правда.
Поэтому все эти скутеристы, все эти мотоциклисты знают, что 55 км в час, а будет 56, иди сюда, хороший штраф. И они все это точно понимают, понимаете? Все это баловство
заканчивается. У нас получается камерами фиксировать и штрафовать в дальнейшем людей, которые опасно перестраиваются, вот резкое перестроение?
Опасная езда, появился такой,
да,
пункт в Кодексе административных правонарушений. Да, действительно, сотрудники ГИБДД имеют возможность это делать. У нас есть специальная система, пит-стоп называемая, это программное обеспечение, которое позволяет сотрудникам ГАИ выявлять подобные вещи и, соответственно, принимать меры к таким людям, которые едут опасно и создают движение, создают проблемы для других участников движения. Такая система есть, она постоянно работает.
Угу. Купил машину из салона новую в Москве с номерами московскими, отогнал и езжу на ней в Волгограде. Наверное, ее посчитали как московскую.
Нет, мы понимаем сейчас возможность, что можно купить машину и поставить номера, тем более сейчас скоро произойдет совсем либерализация в этом вопросе. В салоне сразу можно будет получить номера, да, кто знает, да. Принято, соответствующие изменения в законы. Нет, мы посчитали именно те машины, которые остались в Москве. Мы имеем возможность это делать, используя
нашу возможность. Умоляем, заберите себе пригородные электрички. Господи, мы хотим порядка.
Но про электрички, наверное, вы знаете, что с сегодняшнего дня, в соответствии с решением мэра Москвы, у нас существенно расширяется перечень льготных категорий граждан, которые имеют право бесплатного проезда на электрички из Москвы в другие, в принципе, даже регионы на пригороде. То есть для пенсионеров и других многих категориях на сайте МОСРУ об этом достаточно подробно написано, можно с сегодняшнего дня ездить бесплатно.
Спасибо, вернемся сразу после новостей. Мы продолжаем, с нами заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов в студии с нами. Максим, я приветствую вас.
Да, здесь. Здравствуйте, еще раз.
Значит, я хотел сказать, что Серж Динар пишет мне: Даренко, зачем халуйствуете, стыдно в вашем возрасте. Не знаю насчет вашего возраста, вы бы сказали мне, сколько мне лет, еще-то я забыл. Я не халуйствую, я должен сказать, что я счастлив видеть, как это сказать, человека порядка, понимаете, вот имя, его имя порядок. Его имя Лексутов. Вот я вам говорю,
спасибо.
Просто, во-первых, во-вторых, нет, секундочку, это мое уважение вам.
Спасибо.
Первое. Второе, считаю, что вы нянчитесь с этой с неорганизованной ордой. Считаю, что вы нянчитесь. И считаю, что нужно серьезное ужесточение. Ну, с моей точки зрения. Значит, ну, я понимаю, что вы ограничены, так сказать, там, тем, что масса должна видеть урегулирующее движение соразмерное их пониманию. Но постепенно все равно надо поддавливать. Это первое. Я не халуйствую, я требую этого как гражданин. Я требую этого как горожанин. Потому что мои дети должны шагнуть с тротуара. Случайно, например, мои дети должны. Например, моя маленькая дочь должна на самокате съехать с тротуара случайно. И водитель должен двигаться с такой скоростью, чтобы он, да, гарантированно мог затормозить. Гарантированно. Я хочу, чтобы BMW, которая выехала недавно нам на тротуар около второго подъезда дома на набережной, значит, он заходил от набережной, и его качнуло, начало крутить, он потерял управление на BMW, вылез, я толкнул жену в угол, чтобы, ну, в углу ее, если он пропечатается, чтобы она в углу, толкнул жену в угол, за ней бегу, значит, этого несет, крутясь, визжа и так далее, понимаете? После чего он съехал назад, видно, прорвал радиатор, лужа здесь, ну, а бордюр, значит, я хочу бордюры. Я хочу бы, как горожанин, понятно, Серж? Я хочу бордюры 50 сантиметров, чтобы этот скот разбил свою машину. И не мог бы за нами гоняться по тротуару. Я хочу, чтобы этот город был безопасный. Я хочу, чтобы этот город был для жизни. Для жизни, не чемпионов на геликах. Я хочу, чтобы этот город был для приветливых, улыбчивых людей. Поэтому я вам утверждаю, 50 км в час на каждом квадратном сантиметре Москвы. 50 км в час. И максимальное превышение 5 км в час. Вот чего мы ждем как горожане. Ну, мы понимаем, что вы тетешкаетесь с идиотами, потому что они избиратели. Но я требую как горожанин того, чтобы, наконец, был порядок. Вот человек пишет из Берлина. Плюс 20 к лимиту надо отменять. Это ненормально. Согласитесь, что по двору 20 плюс 20 вообще ужасно. Я живу в Берлине, пишет человек. Езжу 50 по городу Берлину. Езда овощная и полностью безопасная. А нам что нужно? Нам нужно жить или погибнуть в гонке, я не понимаю. Ну вот, извините, я, может быть, несколько эмоционально. Я хочу 50 км в час и превышение максимальное 5 км в час. И нефиг здесь выкаблучиваться. Вот с моей точки зрения. Нам надо жить.
Я согласен с тем, что именно 50 км в час, там плюс-минус несколько километров, оно драматически меняет последствия дорожно-транспортных происшествий на достаточно тяжелых, на те, когда человек может выжить и, соответственно, не причинить другим серьезные последствия. Поэтому это факт, здесь с ним спорить совершенно бесполезно.
МКАД, ЮГ. Да, есть такие традиционные пробки. Я всегда говорю, внешка на 11 часов по циферблату на МКАДе стоит, внутренний на 6 часов по циферблату на МКАДе стоит. И шоссе энтузиастов всегда у сужения, там, где Буденово, вот это, да, всегда стоит. Как бы есть такие традиционные пропускные точки, которые не пропускают вообще. С ними что-то надо делать, нет?
С ними, к сожалению, все, что можно, делаем, и будем продолжать это делать, и у нас есть там такой достаточно понятный план того, что менять, но проблема в том, что есть ряд узких мест, там, например, Северянинский путепровод, да. Вот можно что угодно делать, и это сужение, его просто не уберешь, не перестроив все радиальное направление движения, и добавить там можно всего лишь одну полосу. Что такое одна полоса? Это, ну, примерно 600 машин в час, которые там проедут. 600 машин в час, даже если там два человека сидит, это 1200 человек. А для того, чтобы построить и перестроить, надо фактически шоссе энтузиастов еще ограничить, ну, года на два, пока будут идти ремонтные работы. А то и на 2,5, а то и на 3. То есть, вот эффект от того, чтобы расширить на одну полосу, я не к тому, что надо отказываться от этого. Конечно, мы ищем любую возможность это сделать, но эффект и пока, так сказать, эти ремонтные работы будут идти, он такой негативный, что убьет весь тот позитив, который может возникнуть.
Может, там подземный, потому что вторым ярусом не пойдешь. Ну, может, подземную какую-нибудь продублировать.
Знаете, это выглядит идея красиво.
Как в Брюсселе, мы едем полгорода, черт знает где под землей.
Да, но у нас город и так, к сожалению, не очень хорошо связан между собой. И когда мы связаны за счет радиально-кольцевого движения.
Да.
И для того, чтобы проехать иногда из одной точки в другую, нам надо выехать там, на Садовое кольцо, там, вернуться, развернуться и приехать. И, к сожалению, поменять драматически эту историю, ну, невозможно. Мы там миллион вариантов смотрели, какие вещи можно сделать. Вот недавно появилась возможность проехать насквозь Тверскую, там, в ряде мест в районе площади у Белорусского вокзала, да, где мы убрали часть потока транзитного, когда просто с одной стороны Тверскую на другую надо было заехать фактически на площадь Тверской заставы, развернуться и вернуться обратно. Мы примерно 25% потока сняли таким образом, существенно разгрузив площадь Тверской заставы. Если сейчас кто помнит, как было и как стало, но ситуация совершенно другая. Даже из-за того, что трамвай туда пришел и пересекает Тверскую, но нам удалось вот этот баланс достичь, еще и ряд вещей выиграть. Поэтому хочу не к тому, что отказываюсь от каких-то вещей, которые мы должны делать. Это наша работа и моя там персональная ответственность сделать так, чтобы в городе движение улучшалось. Но просто буквально два слова.
Да.
Надо же смотреть и как другие, да, города подобные вещи решают. Помимо того, что я уже, наверное, всем надоел с тем, что напоминаю о том, что у нас количество площади дорог на количество машин одно из самых небольших в мире, и мы не сравнимся ни с Парижем, ни с Лондоном, ни с Нью-Йорком, понятное дело, ни даже с Брюсселем, то просто хочу, изучая опыт, так сказать, других, коротко сказать о том, что происходит в мире. Вот, например, все могут прочитать стратегию транспортную, которую подготовил новый мэр Лондона. Что они, в общем-то, говорят по этому поводу? Говорят они следующее, что к 2041 году мэрия Лондона предполагает, что необходимо драматически увеличить количество пешеходных, велосипедных поездок и поездок на общественном транспорте не для того, чтобы разгрузить дороги, это там вторая история, а для того, чтобы люди были меньше умирали, и не только от дорожно-транспортных происшествий, а от того, что люди меньше, мало двигаются, и проблема, так сказать, именно здоровья населения, она является здесь основной. То есть они убрали в сторону там, платный въезд или какие-то вещи, там, дестимулирование использование личного машины, мы сейчас это откладываем, они говорят о том, что, слушайте, уважаемые, дорогие коллеги, ситуация такая, что из-за того, что мы меньше двигаемся, меньше занимаемся здоровьем, у нас проблема с тем, что смертность увеличивается, и не от дорожно-транспортных происшествий, а потому что мало передвижений в городе.
В Москве в декабре бывает 14 часов солнца за месяц, за весь месяц. А вот в этот декабрь был потемнее, по-моему, 10 часов солнца. И вот это еще бывает свежо в декабре, еще бывает темно в декабре, и хочется куда-то упаковаться.
У нас климат не очень хороший. У нас проблема действительно в этом есть, что действительно бывают дни, когда солнца вообще нет.
Да.
Это для всех, я нормальный человек, для меня тоже это действует достаточно негативно.
Напивая что-нибудь или насвистывая, но веселенько на велосипеде ездить не получится.
Нет, на велосипеде, конечно, зимой ездить крайне некомфортно, и те велодорожки, которые мы делаем для того, чтобы ездить летом, они зимой... Понятно, по понятным причинам простаивают. И я для себя не вижу,
кстати, можно
оснований, что они когда-то
встретил будут... Встретил велосипедиста, вот сейчас на светофоре.
Да.
Я встретил чувака. Он говорит, обрати внимание, значит, что на всех велосипедных дорожках на бульваре то ли разгружаются, стоят какие-то газельки там, или Хёнда, или маленькие грузовички, то ли просто стоят какие-то люди, завесив номера... И так далее. Значит, ну, это мне парень говорит. А он не знал, что я... Ну, я говорю, слушай, ну, у меня есть редкая возможность, я увижу Лексутова. Но это правда. Вот это правда.
Сергей, бывают такие случаи, в моем понимании, они носят не системный характер, особенно на Бульварном кольце, где высокая доля, ну, контроля за этим, за всем. Просто за центром города и за движением там. Случаи такие есть, с ними надо разбираться и работать. Но, возвращаясь к... История, связанная с зимой и прочим. Действительно, да. Зимой в Москве на велосипеде не поездишь. Ну, есть энтузиасты, которые ездят, но это единичные случаи. И здесь вопрос такой. Вопрос вообще экологии и вообще вопрос того, насколько транспорт экологичен, электрический транспорт, это вообще будущее, которым все города... серьезно озадачены. Что отрадно для Москвы, хочу сказать, что в соответствии с решением, которое принял мэр Москвы, у нас в Москву придут первые электробусы в серьезном количестве. В этом году у нас уже контракты заключены на 200 штук. Это пусть не какой-то там тысяча единиц сразу, но это прорыв, который серьезным образом изменит вообще кардинально систему городского транспорта в Москве. Электрические машины, они экологичные, они не такие проблемные с точки зрения движения, как троллейбусы, они маневренные, они дают возможность передвигаться, как обычный автобус. Поэтому первые машины придут уже вот в конце августа, начало сентября, увидим уже первые их на дороге. Уверен, что наши производители российские ГАЗ и КАМАЗ нас не подведут в этом и выполнят те обязательства, которые перед нами есть. И каждый год мы планируем покупать по 300 единиц дальше. Да? И с 2021 года уже принято постановление правительства Москвы, что мы полностью отказываемся от дизельных машин и будем покупать только электрические автобусы. Вот такой
очень
у нас
классно,
план.
Очень классно.
И Москва, по этим критериям будет одним из лидеров в мире среди городов, которые переходят на полностью электрический городской транспорт.
А где будут первые маршруты электробусов в Москве?
Первые маршруты электробусов уже мы их публиковали. Они будут в районе ВДНХ, проспекта Мира. И там, где раньше работали троллейбусные маршруты.
Вот электрические заправки, которые есть в Москве, их тоже абсолютно часто, я это вижу, да, занимают обычные машины. И я не вижу настоящих репрессий, которые бы это прекратили.
Но первое, штрафуют трасс. Во-вторых, у нас пока не так много и электрических машин, и, соответственно, зарядок. Но мы приняли решение какое? Понимая, что без инфраструктуры зарядной электрические машины не появятся. Поэтому всячески сейчас с коллегами из компании там, Россети, наших энергетических компаний, которые работают в Москве, такую программу делаем, чтобы электрических зарядок стало больше. Но, конечно, ожидаем серьезного прорыва в области электрических батарей. И я там лично верю, что в ближайшие там 3-5 лет какие-то серьезные... Илона Маску, честно говоря, не очень верю по разным причинам, но считаю, что в этом произойдет достаточно скачок такой в научном и в каких-то технических решениях, что батарея будет более емкой, более легкой и более качественной.
Я проехал Зайцем на 144-м от кинотеатра «Ударник» до...
Почему Зайцем,
Сергей? Значит, забыл кошелек. А я почти везде плачу айфоном. Айфоном же можно платить. Значит, я подошел к парню. Ну, кстати, закончу эту историю. Я подошел к парню, к водителю, говорю: слушай, а можно заплатить так, карточкой? Показал ему айфон. Наверное, он уже не понял вопрос. Он говорит: да. И я тыкался. А еду, и думаю, ну, собачий же я сын, господи мой. И там все время остановки, заходят какие-то китайские туристы. Я думаю, а я каждого разглядываю, думаю, контролер, не контролер, сейчас выпрыгну. Вот, но доехал немножко. Значит, ну, я понял свою ошибку, все врубился.
Айфоном, к сожалению, пока он NFC не, так сказать, и поддерживает в промышленном таком виде, поэтому
ну, хотя бы карту тройку можно сделать приложение в телефоне, чтобы можно было расплачиваться.
Персонализация карты тройки. Во-первых, вы можете карту тройку пополнить, если у вас телефон Android, вот как у меня. Используя мобильное приложение московского метрополитена. Это первое. Второе, мы постепенно это сделаем. Есть ряд технических нюансов, связанных с персонализацией карты. Но такие планы у нас есть, мы это сделаем.
Похвалить хочу, если позволите. Я, так сказать, где же? А что же мне не похвалить? Ребята работают, но, может, вы их там школите, может они выучку какую-то проходят. Ну так, на нескольких остановках, слышишь, отъезжаем уже от остановки, бежит девчонка, так вот ему рукой, парень прижимается и впускает. Ну, не было раньше. Я извиняюсь,
раньше
на этого не было.
Специально иногда подбегаешь, и тут перед тобой закрываются
двери.
Ну,
не было такого. То есть, как бы я вот это вижу.
Сергей, это, конечно, наша целенаправленная программа по тому, чтобы водители относились несколько по-другому к своим обязанностям, и большинство водителей городского транспорта в Москве...
Они приветливые.
Они, ну, поменялись существенно и по-другому относятся к своей работе, за что им большое спасибо. Тем более, что вчера было 60 лет нашему крупнейшему городскому перевозчику, Мосгортранс. 60 лет организации, и Мосгортранс, между прочим, является крупнейшей в Европе компанией автобусной по перевозке пассажиров.
Я захожу отсюда с окошка, ну, сейчас жарко, у них окошко открыто, захожу отсюда с окошка к водителю, ну, на остановке все. И говорю, слушай, а вот здесь написано у вас, ну, там на табличке с той стороны, что вы идете так-так-так, а там вот в том месте как? Ну, я могу и на телефоне, конечно, посмотреть, но я его спрашиваю. Спокойно отвечает. Приветливо. Приветливые ребята.
Да. Просто. Вы просили слушателей сообщить вам по поводу эскалаторов. Вот Юрий К. свидетельствует. Постоянно выключен эскалатор на спуск на Домодедовской, куда люди приезжают из аэропорта. Постоянно помогают таскать сумки, ругаясь с метробабушками. Все вниз идут по ступенькам. Вот вам сообщаем про метро Домодедовская и работу
обязательно,
эскалаторов.
Обязательно проверю. И обязательно на нашем сайте транспорт.мос.ру мы обязательно сообщение...
Фуникулёр на Воробьёвых когда откроют в Лужниках?
Коллеги до конца доведут сейчас вопрос, связанный с получением документов по сдаче этого объекта в эксплуатацию. Я думаю, что не так долго осталось ждать, и все заработает.
Вы же делаете хорду между Щёлковским и Ярославским, а вот когда ее хорда между Щёлковским и Ярославским?
Корректно будет лучше у моих коллег-строителей на этот счет спросить. Это их зона ответственности. Они уверены, что... С удовольствием ответить на этот вопрос.
Когда государство... А, нет, это ладно. С электробусами из ваших же презентаций переводить будут только короткие маршруты, а на длинных не хватает заряда, либо невозможно зарядные станции подставить. И тогда их будут переводить на автобусы. Это верно?
Нет. У нас есть четкий план того, как будут меняться дизельные автобусы на электробусы. И пока среднее время в пути на одной зарядке – это 50 км в час по техническому заданию. Извините, не 50 км в час, 50 км автономного хода. Поэтому я даже самые длинные маршруты...
А если с печкой?
Если с печкой, то у нас есть, пока мы оставили систему, где есть резервный генератор на дизеле, который охлаждает, работает на охлаждение и на отопление.
Как ВБАС-то у Мерседеса.
Да, но пока мы оставили, хотя производители нам говорят, что это не потребуется. Во-вторых, мы можем ставить на промежуточных остановках зарядные станции, это у нас предусмотрено контрактом. Мало того, зарядка газа, автобусов ГАЗ и КАМАЗ, она унифицирована, то есть любой автобус может подходить. Мы сами разработали эту всю систему вместе с институтом НАМИ, который делал проект «Кортеж», ну и который является таким главным научным федеральным институтом по автомобильному транспорту. Поэтому проблем ни с длиной маршрута, ни с чем-то еще нет уже сейчас, и... Мы постепенно будем эти электробусы внедрять на всех маршрутах.
Вдогонку уточняющий вопрос по поводу допустимого превышения скорости. Вы сказали, что вы согласны с тем, что нужно ужесточать эти показатели. И вопрос, Дептранс планирует все-таки?
Нет, во-первых, это не наше полномочие.
Не ваша вотчина, да?
Мы не наше полномочие
да,
это делать.
Себе сделал.
Ну а как-то лоббировать эту
мы
идею?
Лоббировать? Вы знаете, здесь вопрос, наверное, не в нас даже. Есть Министерство транспорта, которая, в общем, координирует эту всю работу. И не то, что я сторонник того, что надо ужесточать. Я, наверное, здесь все-таки занимаю такую более нейтральную позицию. Я считаю, что в первую очередь на газ-то нажимаете не мы с вами и не правительство Москвы. Это, в общем-то, ответственность каждого человека. У него есть рекомендованная скорость, есть некий лимит допущений. И невозможно все дороги установить камерами, чтобы каждый участок пути вас там контролировало. И, наверное, это не нужно делать. Поэтому я считаю, что сейчас ничего не мешает человеку, нормальному и разумному, соблюдать нормальный скоростной режим. Тем более в правилах у нас написано, что даже при том, что можно ехать, там всегда рекомендуемая скорость дается для того, чтобы вы могли оперативно среагировать на любые, так сказать, изменения дорожной обстановки. Поэтому я не сторонник снижения там скоростных режимов, я сторонник того, чтобы мы внимательно друг к другу относились на дороге и делали разумные вещи, а не, как Сергей правильно сказал, не устраивали какие-то гонки и чемпионские пока, там, выступления.
Чемпионат мира закончился, и кондиционеры в метро выключили, говорит Денис. Это верно?
Нет, конечно, ничего не выключали. Есть вагоны, которые оборудованы кондиционером, есть вагоны, которые не оборудованы кондиционером. И, к сожалению, или просто тоже для интереса вам, для статистики, примерно 50% обращений мы получаем, что холодно, и... Так как люди указывают сейчас конкретный номер поезда, примерно в этом же поезде и 50% людей, которые говорят жарко.
Обмен веществ.
Поэтому это очень такая специфическая вещь. У нас рекомендованный есть температурный режим, если работает климатическая установка. Мы стараемся его выдерживать. И, к сожалению, бывает кому-то комфортно, дискомфортно, но вот этот баланс интересов стараемся найти.
Пополняю тройку через приложение, говорит Саня, а потом спускаюсь в метро, чтобы ее активировать, потому что наверху она не
активируется. Если вы мобильное приложение через телефон делаете пополнение, вам к желтому кругу не надо прикасаться.
Вот это старая вещь, человек спрашивает о кольце, которым можно оплачивать поездки. Это же больше это полтора года, как это?
Это уже очень давно работает. Полтора года. Почти, да, наверное, полтора
браслеты,
года.
Браслеты, кольца, это все давно.
Браслеты, кольца, да, и маленькие полтора тройки года. Такие, для, которые можно на ключи повесить и прочее. Это уже достаточно давно работает. И многие организации, между прочим, в Москве, и в Сити, и в правительстве Москвы, и, там, не знаю, компания Яндекс, используют тройку как еще дополнительный пропуск в свои здания. Там есть сегмент, который можно кодировать и открывать, ну, электронные замки там, где это есть.
Да, скажите, пожалуйста, у нас крадут гаражи, говорит Алекс Викинг. Боже милостивый, гаражи. Но... Это место, куда вы ходите помочиться, и где шприцы валяются между гаражами. Но... Это адские места. Ну, шприцы там валяются.
Не везде, наверное, знаю. Так, но не крадем точно. Мы, если какие-то случаи есть, обращайтесь. Постараемся разобраться в этом вопросе.
Какое-то омерзительное прошлое. Сделайте что-то со светом. Омерзительное прошлое ломится в будущее. Они не должны пройти. Мы не должны пустить омерзительное прошлое. Понимаете? Вот эти шприцы, эти загаженные собаками и людьми места, вот эти гаражи.
Но таких мест в Москве, Сергей, практически не осталось. Есть, конечно, ряд каких-то таких, может быть, мест, но какая-то промышленная территория, но вы видите ту огромную работу, которую мы делаем по благоустройству города, мало того, и видят иностранцы, все приехали, вот не все, большинство, на чемпионат мира с крайне негативным таким ощущением, что что-то здесь в Москве будет...
А под конец в слезах.
Нет, мало того, я могу сказать, что приезжали болельщики из там, в той же Испании, вот с чем я сталкивался, Мексики, Германии, настроены крайне негативно побыть два дня, увидеть свою команду и улететь. Да. Так вот, более половины народа решило остаться, и некоторые из них, даже вот я говорил уже об этом, обращались в метро, говорят, так вот у вас тут метро, у меня есть бесплатный проезд, а можно переночевать в метро, потому что люди решили остаться действительно, и не всем удавалось быстро найти гостиницу или там где переночевать. Более половины людей, которые, так сказать, приехали на день, на два, на три, решили остаться на весь чемпионат мира. Более половины. То есть, поэтому мы все, так сказать, оценили, что действительно Москва очень классный город и здорово здесь находиться.
У меня был такой же случай с колумбийцем. Колумбиец, который расспрашивал, сколько рублей, потому что он взял штучку, а там этикетка была за килограмм, и сколько конкретно это стоит. И он, how many rubles, 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 вот он все. Значит, я ему объяснил по-испански, и мы потом пили кофе и так далее. И сейчас он мне до сих пор присылает какие-то картинки, и в соплях о Москве, в соплях, мне даже неудобно. Мне даже неудобно, как-то стыдновато. Ну, как-то уж совсем он растаял, сахар, ну, сахар.
Было очень сахар. Здорово, и, конечно, и иностранцы, в общем-то, вели себя крайне хорошо в Москве. Редкие случаи были.
Английские когда болельщики не хулиганили.
Да, вы знаете, что удивительно случилось лично там для меня, что да. Единственный такой момент в метрополитене, который был, это когда датские болельщики организованно ехали на Лужники на игру своей команды, начали раскачивать поезд метро.
Во время
да.
движения?
Во время да. движения, да. Но могу что сказать, что так как сотрудников полиции было очень много, конечно, не...
Надо было им в противовес
он бегать. Только... Нет, не надо бегать было. Он просто зашел и... сказав, что это не нужно, мгновенно люди, просто мгновенно, не без вопросов, без ничего, начали извиняться и сказали, да, да, мы не правы, и мгновенно это прекратилось, за секунду. Это понятно. Вот единственный такой случай, который был каким-то, так сказать, необычным с точки зрения в момент проведения чемпионата мира.
Дисциплинка. С нами был заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов. Спасибо, надеюсь.
Спасибо большое.
Какой-то, да. А мы пойдем и проживем ее эту среду. 1 августа.
Подъем!